Владимир Павлович, добрый день.
Добрый день.
Ну, буквально несколько дней назад мы с вами записывали интервью, в котором вы сказали о том, что ждем рубеж по доллару 78 рублей за доллар. Но сегодня мы уже видим, курс доллара вырос
Простите,
до...
вы говорите не о рубеже. Я говорил о цели. У нас это экстремум, предыдущий экстремум, который является указательным шипом. Значит, достаточно сказать, как бы, ну, по этому вопросу у меня книга написана «Национальность рынка». Там все это расписано подробно. Достаточно сказать, что, например, в 1980 году максимум, вот там был такой корнер в серебре, устроенный братьями Хант, они догнали до отметки 49,53 доллара за унцию серебра. Это повторилась ситуация в 2011 году. Да, мы сделали 49,82 сотых доллара за унцию. Но там была такая ситуация. Значит, регулирующие органы биржи, зная то, что происходило в 1980 году, они предприняли действия. Действия выразились в том, что они резко нарастили ГО, просто-напросто. Они несколько раз повышали ГО и остановили корнер, просто-напросто. На отметке вот превысили чуть-чуть. Это называется указательный шип, и к этой цели мы шли, собственно говоря. Но у нас как бы никто ничего не делает. Абсолютно. В данном случае здесь должна была бы вмешаться палата Московской биржи, которая должна была нарастить ГО и ослабить вот эти все выносы, которые происходят. Она делать ничего не хочет, потому что это ее заработок. Это в чистом виде ее кусок хлеба с маслом и с икрой. Поэтому мы вот и продолжаем на каждом шаге идти выше, 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 выше. Потому что ничего не предпринимается, чтобы остановить этот корнер. Единственное, что сегодня он наконец-то, у нас самое главное сегодня произошло, у нас на американской сессии нефть растет. То есть именно очень важная такая особенность, то есть насколько я понимаю, американцы наконец-то, значит, продали все лонги свои, которые у них было огромное количество на фьючерсах. Все разговоры о том, значит, спрос, предложение. Ну как же так? Был спрос и предложение на отметке 115 долларов за баррель. Никому это не мешало. А теперь почему-то спрос предложения на отметке 28 долларов за баррель всех интересует. Все заключается в огромном количестве контрактов на фьючерсы. Их объем превышает в 20 раз. Ну, я не знаю точно, но я как бы исхожу из того, по некоторым данным, в 20 раз превышает объем торговли нефтью в мире. Это все делается на найс. И они вынуждены ликвидировать свои длинные позиции. То, что мы имеем просто-напросто, в нефти имеется лонговый корнер, а значит, в рубле у нас шортовый корнер. Просто-напросто. Единственное, я еще раз говорю, сегодня, наконец-то, впервые американская сессия происходит, ну, в данный момент, если просто-напросто посмотреть, я вижу 28-28. И впервые мы обновляем, вернее, приближаемся к максимуму, который был вчера. Вчера на американской сессии слили почти к отметке 27. Сегодня не сливают. Это, скорее всего, признак определенный того, что это оканчивается. Лонговые корни, они все избавились от всех лонговых позиций по фьючерсам. И теперь будут, так сказать, наращивать по-другому их просто-напросто, крыть шорты, чтобы зафиксировать прибыль просто-напросто. Ну, соответственно, у нас просто пойдет вниз доллар. Но я говорю, это пока еще первые-первые сигналы. Нефть на американской сессии растет первые 3 часа. Просто-напросто. Это еще рано говорить о том, что надо иметь подтверждающий сигнал, надо иметь дневной график, смотреть, что будет, как закроется. Признаки в виде определенных моделей, если говорить там, а если мы посмотрим просто-напросто нефть, дневной график, там очень хорошая такая свечка, там такури, но надо подтверждение, рынок сейчас маржинальный, и надо иметь подтверждение. Закроемся выше 29, закроемся выше 30, все вздохнут с облегчением.
Хорошо, про американский рынок вы сказали довольно подробно, про нефть тоже. Сегодня прочитал такой комментарий одного российского эксперта, он сказал, что российский рубль переписывает исторические минимумы, и это не дно, в рублевых активах колоссальный пузырь. Вот здесь тогда как понять и прокомментировать можете?
Понимаете, в чем дело? Вот я и в прошлый раз говорил. Ровно год назад, 1,5 года назад, я написал, что цель у нефти 35 долларов. Эпоха нефти закончилась. Была у меня такая статья не так назад. Теперь то, что говорят об отношении рубля У нас никто не вмешивается. Центробанк, эта ситуация была в той... У нас повторение ситуации с рублем. То, что было в декабре. У нас были засланные казначки на бирже, которые совершенно четко знали, на каком уровне стоят стопы. Да? Если вы эту позицию знаете, там очень, ну как бы эта ситуация не один раз отрабатывалась, она известна. Вы ставите, открываете опционы там за 3-4 месяца, за полгода, а потом, значит, ваш контрагент попадает на деньги. Это было вот в декабре 2014 года. Поэтому, значит, это, ну, как бы искусственное, но у нас не Центробанк, значит, Центробанк в то время, там случилась такая ситуация. Была у нас комиссия ФСФР, федеральный там орган по финансовым рынкам. Значит, его весной 2014 года разогнали, передали все это в Центробанк. А осенью там назначили человека, ну, вы знаете, назначить человека, надо еще ему команду набрать. То есть у нас оказалось, когда начался вот этот, значит, вот это движение по рублю, у нас ни одного воздействующего фактора, кроме как сам Центробанк, он начал, значит, проводить интервенции, продавать доллар. Да не надо было продавать доллар, повысьте ГО. Это то же самое. Вы сразу же останавливаете половину движения. Это некомпетентность людей, их незнание рыночных механизмов. Это, так сказать, определенный подход московской биржи, который ей все до лампочки. Она не видит манипуляции, она не видит вот таких вещей, что надо действовать в интересах государства. Она не знает, как действовало, значит, правительство США, там министр финансов сидел и контролировал эту ситуацию. Вот когда была в 80-м году ситуация, он сейчас, кстати, там вроде сенатор Волкер. Вот они просто-напросто сидели и контролировали. Они просто-напросто. Открытие всех новых позиций было запрещено. Просто-напросто. С тем, чтобы не разгонять эту дальше. Они только приняли правила. Только ликвидация. Вот это здесь. Они точно так же, достаточно было в 2011 году, они просто-напросто вспомнили это все, быстренько повысили ГО, они там три раза, кажется, по 15% повышали. Этого оказалось достаточно, чтобы Конвер остановился, и цена пошла вниз. Там, как бы, ну, эта вся ситуация, я еще в 2011 году это все писал, поэтому... Здесь ничего, как бы ничего удивительного, когда вы знаете. Или возьмите, в 2004 году в Мосэнерго был корнер. Был точно так же нехватка. Там было бумаг, вот, все их бросились скупать. Люди стали открывать короткие позиции. Я сам, вернее, попытался сглупить. То есть там, когда цена пошла, у нее расчетная цена в Мосэнерго, вернее, фундаментальная цена, порядка 3 рублей. Когда она взлетела до отметки 5 рублей, все бросились ее шортить. У меня счет в то время был в Финаме, и я тоже попытался открыть короткую позицию. А Финам сделал очень правильно, запретил шорты по этой бумаге. Вот и все. Вот вам профессиональный подход, а есть непрофессиональный подход.
Ну, я еще услышал, что есть еще те, кто навариваются на этом за счет вот этого бездействия и провоцируют эти бездействия. Та же биржа, вот вы сказали.
Я вам и говорю, потому что на этом, поймите, значит, когда кроются шортовые позиции, это в чистый прибыль брокера. Брокер дает, смотрите, простая ситуация, брокер дает вам акции, которые вы у него берете под проценты, там сколько сейчас, там 12-14% годовых, вы их продаете, да? По цене, скажем, там по 40 рублей. Потом цена уходит вверх, то есть ваш шорт закрывается, прибыль. От разницы, вот вы продали по 40, а закрыли вас по 48 или там по 50. Прибыль на этом получает брокер. Никуда же не девается. У вас на счете оказывается меньше денег. На 20% меньше денег. А куда деньги делись? У брокера остались. Частично на бирже, но большая часть, потому что брокер знает, где у вас стоит стоп. В данном случае, или где вас будут закрывать. Это были не один раз это все. Когда я работал там в банке, это все, значит, когда такие ситуации происходят, просто-напросто раздается звуковой сигнал. Такой сигнал бывал просто-напросто целый писк, когда это все аврально происходило, когда были шортовые выносы в других источниках, в других бумагах. Это происходило. И вот сидит человек, и который всех принудительно закрывает. Мало того, эта вся ситуация бывает, имеет еще другой. Например, когда у нас Сбербанк в 2008 году падал, у нас супруга мэра, у нее была огромная позиция лонговая. Ее нельзя было закрыть, просто-напросто. Это продавить рынок, у нее там было на миллиард, если не на один. Ее закрыть просто-напросто, принудительно, нельзя. Иначе вы убьете просто-напросто рынок. Был такой Максимов, который тоже самое в Сбербанке сидел, тоже с плечом. Он сидел с плечом в трех банках. Вот, потому что банки не могут, они лимитированы количеством денег на одного заемщика. Вот, значит, один банк ему выдал предел, больше не может выдавать. Он идет в другой банк. И когда все это рухнуло, он поймал, так сказать, margin call. Эта вся ситуация называется margin call. А, значит, доход получила частично биржа, а в большей степени получил брокер.
Это законно в России? Вот в Америке, я знаю, более строго по ситуации в манипуляции с биржами для брокеров.
Поймите, значит, вас никто не заставляет открывать шортовую позицию. Это все в рамках правового поля. Вот. Пожалуйста, открывайте позиции. Но я вам еще раз говорю, брокер, вот вы представьте себе, брокер вам дал эти короткие бумаги, вернее, шорт, под 12% годовых. То есть месяц вы просидите в этом шорте, заработаете, не заработаете, значит, вы получите от силы, значит, там брокер получит 1% заработает. Если вас несет при шортовом выносе, он получит 20%. Или по стопу вас вынесет. Хорошо, бог с вами, маржин кол у вас не наступит, у вас будет стоп. 2%. То есть он за один день получит сразу 2%. Вы понимаете разницу между тем, чтобы получить 1% в месяц или 2% в один день доходность? Поэтому брокеру очень выгодна эта операция.
Владимир Павлович, ну все-таки, что будет теперь с рублем? Что нам, какие следующие позиции важные сдать?
Сейчас наступает этот критический момент, собственно говоря. Я еще раз говорю, пожалуйста, у нас, я сижу и смотрю, значит, подхожу время от времени, большую часть на это смотрю, это цену на нефть. Прежде меня интересует в данном моменте цена на нефть. Больше меня практически сейчас ничего не интересует. Где она закроется? Где начнется, так сказать, закрытие, значит, шортовых позиций в Америке, собственно говоря? На 29. Или мы будем ползти 2 дня до 30. Или мы сразу улетим до 29, потом до 30. У нас было похожее движение, но, правда, на европейской сессии, на азиатской, 19 числа, когда мы очень быстро поднялись до отметки 30. А потом, значит, Америки не было, значит, и на азиатской сессии нас залили просто, вернее, цену на нефть залили до 27 почти. Поэтому сейчас вопрос, значит, то есть вопрос заключается в том, что вот все это носит название такой ложный выход просто-напросто. Он у нас был не один раз и многократно, все, я еще раз говорю, все это у меня описано. Дело в том, что сейчас рынок настолько как бы маржинальным становится, что вот эти ложные выносы становятся огромных размеров просто-напросто. Они превышают саму модель. Поэтому здесь у нас основное, нам надо вернуться к 31. Вот 31 мы проходим, и это будет означать, что у нас будет подтверждение разворота. Потому что на дневных графиках у нас там, я еще раз говорю, у нас там очень хорошие такури. Вот, но, значит, поэтому сегодняшняя за день свеча в нефти будет во многом говорить о тенденции. То есть завершилось, вернее остановилось это снижение. А если мы вырастем до 31, это будет говорить о развороте.
Ну, следовательно, вы все-таки делаете предположение или ставку на уменьшение курса рубля по отношению к доллару.
Мало того, вы посмотрите, как в 14 декабря 2014 года рубль обрушился обратно, взлетел до этой цены 78, там 54, но это у меня, у других там 79 есть, значит, у меня фьючерс просто-напросто. Значит, соответственно, все обвалилось моментально просто-напросто, если посмотреть на рубль. У нас за два дня обвалились до отметки в 60, просто-напросто. То есть это вопрос, это развитие корнера. Оно вот так происходит. Просто в прошлый раз там всех поймали, накуканили, маржин колл получили ребята, деньги отдали. Самое главное вовремя смотаться с деньгами с биржи. Поэтому вот сперва рухнули, а потом уже другие процессы начались. Поэтому у нас вот Весь вопрос только до какой отметки будет быстрое снижение. Вот что меня интересует. Во-вторых, меня чисто теоретический вопрос интересует, потому что, значит, как бы, там движение, характер движения, он был понятен еще, у меня книга вышла в 2014 году. Но дело-то в том, что когда я вот это движение рассматриваю на очень мелких интервалах, появилось очень много интересных особенностей, которые меня крайним образом интересуют. Потому что, значит, и есть вопрос количества циклов роста, есть вопрос, так сказать, сколько раз. У нас, по сути, речь идет о такой матрешке. Значит, у нас получается таким образом. Все эти процессы, они идут, сперва у нас шортовый вынос, когда огромная масса шортовиков выносла, это огромная масса. На следующем этапе их становится меньше. То есть, ну, если мы говорим по рублю, вот скажем, у нас шортовый вынос начался с отметки 65 рублей за доллар. И вот он стал развиваться, развиваться, развиваться. И на каждом этапе вот эти все массивные, вернее, эти движения стали принимать все меньше, 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 меньше форму просто-напросто. Вот, и они все время говорят, вот останов, вот останов, вот сигнальчик. А этого не происходит. Снова хоп, следующий этап выноса. Вот эта ситуация меня, так сказать, очень сильно интересует с точки зрения понять, сколько уровней вложенности может быть при корнере. Вот это меня интересует.
Владимир Павлович, вы несколько раз сказали о своей книге, ее где-то купить или скачать можно?
Нет, ну скачать... Это мой доход, пишите ко мне, значит, я сам ее продаю. У меня три книги, четвертую заканчиваю. У меня четвертый выйдет, наверное, в феврале, потому что нашелся добрый человек, который помог мне с деньгами для ее издания. Поэтому у меня вопрос только закончить ее, привести в порядок стилистическую правку. Эта книга будет называться «Технический анализ особенностей применения».
А первые три что за книги?
Первые книги, это я, значит, переработал все японские источники по японским свечам. Потому что я знаю японский язык, и, значит, поэтому, когда я начал подробно изучать труды, такие как Моррис, Нисон, у меня стало возникать некоторые сомнения. А поскольку я к тому времени изучил японский язык, я заметил, там большое количество неточек. Значит, поэтому мне пришлось взять японские книги, японские источники и все переработать просто-напросто. Определиться, подробно все расписать. Поэтому первая книга – это японские свечи, сборник моделей. То есть, собственно говоря, это количество всех моделей, которые есть в Японии. Вторая книга, вернее, вторая книга была – это маржинальность рынка. Третья книга в 2015 году в мае я издал – это, значит, уже японские свечи, особенности применения. Потому что рынок меняется. И на этом рынке разные модели ведут себя чуть-чуть по-разному. Одни становятся, вернее, одни повторяются чаще, другие реже и так далее и тому подобное. На рынке Форекс вообще там своя специфика. Когда там применяются японские свечи, там вообще надо подходить очень аккуратно с этими вопросами и так далее и тому подобное.
Ну, книги можно, если что, к вам лично написать по ссылке, например, на ваш профиль, да?
Это все можно написать мне просто-напросто. И у меня есть сайт, форум японский japancandles.ru, и там перейдете на форум просто-напросто. Там адрес указан, все сам. Ну, info japancandles.ru, вот адрес. Можете написать, и я вам вышлю это все, оплатите, я вам вышлю.
Хорошо. Аригато, Владимир. Аригато.
Аригато, годзаймасита.
Спасибо.